Если уж браться за телесериалы по классической литературе, то нужно брать исключительно, мне кажется, реалистические произведения. Любую вещь Тургенева можно превратить в сериал. Правда, короткий, мини-серию, как говорят здесь. Анна Каренина очень подойдет. В любых инсценировках или экранизациях линия Левин-Кити пропадала, а на ТВ ее легко сохранить. А вот Гоголя или даже Булгакова нельзя представить на телеэкране. «Мастер и Маргарита» недавние — это ужасно. Кстати, как и фильм «Собачье сердце». Сюр немыслим на экране. Кино — искусство интегрального реализма, как сказал Андре Базен. В какой-то степени это относится и к телевидению.
А как же ваш любимый Бюнуэль?
Бюнуэль строит кинопроизведение. Это киносюр, а не сюрреалистическая книга, воспроизведенная буквально во всех ее подробностях.
Вообще-то я с вами согласен, потому что сюрреализм Бюнуэля, он органичен именно для Бюнуэля. А когда мы делаем «Говорящего кота», то получается смешно, честно говоря.
Да вообще ничего не получается. Но деньги собирать удобнее всего именно на сериалах, с их гипнотической властью над людьми. Новости в современном мире не веселые. А сериалы, как я уже сказал, навевают приятную дрему, примиряют с жизнью. Сквозь дым мечтательной сигары, как говорил Антоша Чеханте. Телевидение – легкий наркотик. В любом случае, это лучше, чем опиум. I realize and I can see.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Феномен «Плейбоя», самого известного мужского журнала в мире, всегда привлекал внимание культурологов. Не изменилось дело и сегодня, когда журнал потерял дерзкий статус нарушителя приличий. Мелькающие на его страницах обнаженные тела, которые шокировали и возбуждали предыдущее поколение, стали тем, чем они в сущности всегда были – банальностью. Столкнувшись с инфляцией плоти, руководство «Плейбоя» изменило стратегию, столько лет приносившую успех. Теперь, скажем, журнал публикует снимки не только раздетых, но и одетых звезд. Достигнув солидного возраста, «Плейбой», как Есенин, решил, что ему уже не стоит, задрав штаны, бежать за комсомолом. В эпоху интернета, когда голые без спросу лезут на экран монитора, нагота фатально утратила свою остроту. Между тем, именно она придавала журналу тот блеск, который отнюдь не исчерпывался глянцевыми разворотами. Слава «Плейбою» приносила то, что печаталось по соседству. Искренние интервью, например, с президентом Картером, и первоклассная проза Набокова, Абдайкова, Нигута. Рядом с ногими красавицами даже не связанное с ними слово приобретало дополнительный смысл. Попав в атмосферу запрета, литература будоражит читателей, но только до тех пор, пока канат натянут над куполом цирка, а не лежит на земле. «Свобода», лучше всех это знает отечественные авторы, лишает словесность многих привилегий, пусть и не ею заработанных. Так или иначе, история «Плейбоя» по-прежнему привлекает внимание исследователей, о чьих трудах рассказывает ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Основатель журнала «Плейбой» Хью Хефнер рос в строгой, неласковой и безрадостной семье. Его отец был бухгалтером, мать – воспитательницей в школе при методистской церкви. Юный Хью искал чего-то, что он мог бы противопоставить своей скучной и пресной жизни. И источником его вдохновения стал мир рекламы. Ральф Лорен, Сакс на Пятой Авеню, Голливуд, Тиффани. Журналы для мужчин в те времена целомудренно освещали спорт, туризм, яхты, пикники на пленэре. И когда в 1953 году Хефнер решил сам издавать журнал, он начал со своего кредо.
«Почему вечно на пленэре? А нам нравятся наши квартиры. Нам нравится смешивать коктейли, готовить изысканные закуски, элегантно одеваться, приглашать к себе женщин и под тихую музыку с подходящим настроением беседовать с ними о Пикассо, о Ницше, о джазе, о сексе».
И хотя девушек из журнала «Плейбой» трудно представить себе беседующими о Ницше, именно этот дух и антураж элегантной, слишком элегантной холостяцкой квартиры провинциального «Плейбоя» выбрал для журнала «Хефнер». Направление это оказалось успешным. Видимо, многие мужчины в Америке именно так представляли себе сладкую жизнь. Другим краеугольным камнем успеха «Плейбоя» был женский образ, который Хефнер нашел для своего журнала. В
50-х годах в массовой культуре доминировали два образа женщины. Простая и милая девушка с нашей улицы, которая привлекала провинциальную невинность типа Гекльберри Финна. И второй образ – непристойная, откровенно похотливая соблазнительница, красотка с рекламы и звезда ночных клубов. Сегодня оба эти образа слились, доказательством тому Бритни Спирс. Но тогда они были прямой противоположностью друг другу. Идея Хефнера заключалась в том, чтобы раз в месяц помещать на развернутом внутреннем вкладыше журнала фотографию какой-нибудь девушки с нашей улицы, но раздетой.
Это была идея настоящего соблазнителя. Первый номер «Плейбоя» Хефнер украсил снимком обнаженной Мерлин Монро. Он откопал этот снимок в архиве непристойного календаря 1949 года, где Монро, тогда бедная дебютантка, снялась ради заработка. В конце 50-х, начале 60-х окончательно определился стиль журнала, о котором пишет рецензент книги Джоан Экочелло.
Идея Хефнера была создать не порно-журнал, но журнал, пропагандирующий изысканный стиль жизни, так, как он его понимал. В 1956 году в журнале начали было печатать Набокова и Джеймса Болдуина, однако это было уж слишком изысканно. Поэтому прозу отставили и сосредоточились на интервью со знаменитостями от Бертрана Рассела до Малькольма Экса, от того же Набокова до Джимми Хоффа. Интервью велись основательно, но по возможности включали в себя нечто скандальное или хотя бы спорное. Успех был полным. «Плейбой» стал корпорацией, включавшей курорты и рестораны, где посетителей обслуживали девушки в элегантных купальниках, но с заячьими ушками и хвостиками. Знаменитые бани.
Хефнер купил особняк в Чикаго, замок «Плейбоя». Там было 70 комнат, бальный зал и бассейн со стеклянной стеной, сквозь которую танцующие гости могли наблюдать гостей плавающих. Для девушек, снимавшихся в журнале, и для зайчиков в замке было устроено общежитие, если так можно выразиться. И в 60-х, 70-х годах фотография, запечатлевшая Хефнера в шелковой пижаме, окруженного своими живыми куклами на фоне антиквариата, стала одной из примет времени. Хефнер считал себя лидером сексуальной революции 60-х, себя и одиозного сексолога Кинзи. Между тем вкусы менялись.
В 70-х журнал принял идею расового и национального равенства. Правда, косметика стала такой густой, что все модели...